Сергей Варлашин. СК-88. Стой! У меня помехи, слышишь?
Нет, ничего не слышу. У тебя какой уровень пси-восприятия?
4-3.
Надо перепройти, малыш, не вяжется. У меня самой 5-6, а я ничего не слышу и особо не чувствую.
Далее произошло то, что я называю своим крещением в структуру СК. Потому что это событие окончательно изменило мою жизнь. Шум стал быстро нарастать, а я стал слышать откровенные разряды небольших молний поблизости себя. Пока меня не коснулись невидимые молнии, от которых я чуть сразу не ослеп, потому что бело-голубые молнии стали бить меня по всему телу. Так что мне пришлось убрать пистолет, чтобы я случайно не выстрелил. Это было так мощно, что сказать, что мне было больно или приятно, все равно, что ничего не сказать. Это было просто мощно. До меня вдруг дошла сразу много информации. То, что это поместье — это большой генератор, и моделируемые ими частотой волны работают от человеческого тока и его присутствия здесь, а наше присутствие активировало его. Причем мы сами симметрично разошлись в стороны, что хорошо сработало. К тому же Амелия была со мной, а я был условно плюс, потому мне досталось рядом с ней еще сильнее. Волна, отдаленно напоминающая электрическую, несколько раз прошлась сквозь меня, отдалась по всем нервам и потом еще несколько раз вышла словно изнутри. Я припал на левое колено, чтобы совсем не упасть. «Да что у вас там? Амелия, вы светитесь, даже отсюда видно».
«Вадиму дурно, не знаю. Он вдруг встал, и началось это светопредставление».
Амелия присела рядом со мной, пытаясь мне как-то помочь. Тут же на втором этаже стала доноситься длинная пулеметная очередь. Характерно стучащая очередь в 60-70 патрон резко оборвалась, затем раздались пистолетные выстрелы и вновь были заглушены еще такой же длинной очередью. «Если вы там целы, то быстрее наверх», — дал приказ в промежуток между затихшей стрельбой Михаил. «Это Люм барабанит. Его машинка». «Я нормально», — сказал я полную ерунду, потому что был сырой до нитки от пота, и меня била крупная дрожь. «Ты это видела?»
«Да с тобой неизвестно, что стало происходить. Ты словно молнию поймал. У тебя лицо как мел сейчас. Ты точно норм?»
«Норм, норм. Идем». Мы бросились наверх, дружно рассредоточившись в линии, где каждый прикрывает другого и служит ему автоматически прикрытием, а ведь на нас даже бронежилетов нет. Первое, что мы увидели в свете подствольных фонарей, так это валяющийся на полу бельгийский пулемет М249 САУ Миними 762 и засыпанный пол гильзами. Затем длинный кровавый след, уходящий вперед в одну из комнат. Мы пошли по нему, и он вывел нас к двум здоровым парням в тактической одежде. Один сидел спиной к стене справа от нас и прижимал другого за верхнюю часть тела, так как нижней вовсе не было. Другой он сжимал пистолет и продолжал всухую щелкать курком, так как патроны вышли. Его пистолет был направлен в словно опаленную чем-то по кругу кирпичную стену, за которой виднелась другая, такая же комната, только там следов обожженной мебели или стен не было. Некогда белый потолок был почти целиком почерневшим, словно его тут долго коптили, прежде чем выжгли, словно мощным лазером, стену 3,5 на 3,5 метра. Но лазер можно было исключить, поскольку он бы прошел и дальше. Термобарическая граната? Но я таких мощных и локально действующих еще не видел. Парни тоже были словно обожженные. Частично одежда на них была обгоревшая, лица тоже с сажей и словно в угле, обхопченные. Все в черной саже, с головы до ног. А ботинки и штаны до колена в свежей грязи. Амбре от них стояло невыносимо. Словно они чистили скотобой ни неделю, не переодеваясь. Верхняя половина его напарника теперь уже явно была просто трупом, однако боец этого еще не понимал. «Люм, что случилось? Что с Женей?»
«Михаил?»
— сильно поморщился Крепыш.
«Мы провалились в какой-то ад. У нас все патроны вышли. Еле отбились, пока назад выход нашли. Этот дом, он проклят. Нужно срочно выбираться отсюда. Я кое-как Женю вытащил, пока мы всех тварей там вокруг себя не перекрошили. Женя в рукопашку пошел с тесаком своим. Ну вот, без руки остался. Женя, ты как? Женя, не молчи, свои пришли. Мы тебе руку восстановим.
Понес он сам не зная что. Лём, соберись, — добавил доброты в голос Михаил.
Как вы туда проникли, в этот ад? Через подвал. Там проклятый портал. Или черт знает, что похоже на него. Мы не заметили, как туда попали. Женя, где же твой тесак, любимый?
Вновь он обратился к павшему товарищу. Лём, — похлопал его по плечу Михаил, — он мертв. Просто смирись.
Проклятие!
— тихо сказал Лём, впервые отпустил тело напарника и прикрыл глаза руками.
«Сколько вы там пробыли?» «Дней 5. Но это не точно», — он отник от рук. «Я не заметил смены дня и ночи. Там все время темно почти, сумерки плотные. И небо, словно пламя, все время алое. Женя говорил, что это горн ада. Прости, друг, что не сберег».
По его лицу потекли грязные слезы.
«Гриша, осмотри его осторожно»,
— дал команду Михаил махом ладони.
«Там нам рукой машет Макс»,
— привлек я внимание Михаила, и он подошел к окну, спрашивая жестом его в ответ.
«Ясно», — кивнул наш капитан.
«С Максом на связь вышли 2 штурмгруппы, но с нами у него связи нет. Еще жалуются, что его комары зажрали».
«Потерпит», — сухо сказала Амелия. «Что с ними делать будем?»
«Подождем остальных». Михаил жестом дал знак, чтобы группа ждала снаружи, там, где стоит Макс. Ох уж этот сложный язык жестов, которым меня, в частности, гоняли 5 месяцев. Не зря гоняли, все понимаю, точно не мым родился.
«Лём в порядке вроде», — сказал хмуро Гриша. «Просто измотан в край. Тут капельница нужна». «Я могу продолжать задание», — стойко ответил Лём.
«Можешь, но только после обследования в штабе и дачи спектра показаний. Ты встать-то не можешь сейчас».
«Ладно», — глубоко вздохнул Лём, смирился и мрачно затих. «Прости, Жень», — закрыл он ему широко раскрытые от ужаса глаза, — «что не спас от той зубастой суки».
Мы прождали зачем-то еще 10 минут. Подъехали 2 броневика. Высыпались 2 группы в черном, по 12 человек каждая, очень хорошо вооруженные в броне. Водители остались за рулем.
«Прибыли наши», — сказала Амелия.
«Хорошо. Теперь поможем ему подняться. Уходим к своим. Гриша возьмет останки Жени».
Первой пошла Амелия. Мы с Михаилом подняли Люма и повели под руки. Гриша, держа левой рукой, как куклу, останки за разгрузку на спине, а другой его пустой пулемет пошел последним. Кроме Гриши оружие никто не убрал. Вернулись дорогой, по которой прошел Михаил с Гришей, без приключений. Становилось сумеречно, солнце давно стояло за лесом, пуская лишь редкие тонкие лучики. Сгрузив тело Жени в пластиковый мешок, Гриша отправил Люма в один из броневиков. Михаил пошел общаться с командирами подоспевших групп. Нам было велено с Амелией стоять в стороне и ни с кем не контактировать. Точно мы теперь были в зоне карантина. Когда группы разошлись кольцом вокруг дома, Михаил подошел к нам и махнул рукой следовать за ним. «Что там произошло?» — задал он вопрос пришедшему в себя Люму под быстрой походной капельницей и стимулятором, чтобы тот не отключился после продолжительного времени без сна, охраняемый все это время Гришей.
«Мы приехали раньше», — речь его явно была бодрее и осмысленной. «Осмотрелись, обошли холм, нашли этот дом грёбаный, обошли, на всякий случай вернулись к машине, обмундировались по полной, хотя признаков жизни тут не было».
Просто поганое настроение было и опасение, что тут нечистое место. Ну, ты знаешь, как это бывает. Вооружились максимально, как, блин, знали. Я же говорил, ждать нас